Свежее утро на радио «Спутник».
Да, радио «Спутник» начинает свою работу. Ну что, сегодня все перевернули календарь. И снова 3 сентября. Да. Михаил Шуфутинский сегодня икает рекордное количество раз. Ну, всех...
Причем, по-моему, еще со вчерашнего дня начали.
Ну, да, это верно. Олег Обухов, Алексей Тимофеев, обозреватель радио «Спутник» в студии. Сразу к новостям. Город с нуля в 30 километрах от Владивостока. Ориентир на первых этапах с населением около 50 тысяч жителей. В дальнейшем спутник может разрастись до 300 тысяч. Подобная агломерация станет первой в Дальневосточном федеральном округе и появится на территории опережающего социально-экономического развития Надеждинская.
Там планы это большие. 300 тысяч — это, скажем так, промежуточный ориентир. Далее это будет город-спутник Владивостока, а в перспективе при объединении его с Артемом и краевой столицей, то есть бишь Владивостоком, население агломерации может превысить даже 1 000 000 человек. Но это примерно где-то лет через 10. Пока площадь застройки ориентир 925 гектаров. Для размещения жителей построят почти 3 миллиона квадратных метров жилья. По оценке специалистов, место подобрано хорошее, до аэропорта всего 10 километров.
Да, но и спутник, насколько я понимаю, рассматривался в качестве названия города. Но приятно, когда город называют в честь твоей, так сказать, радиации. Станции. Ну, почему это, да?
Конечно.
Ну что, это все ирония, конечно. Но город действительно намеревались назвать спутник. Уж не знаю, как дальше будет. Эксперт, экономист РИСИ Михаил Беляев с нами на прямой связи. Михаил Кимович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Михаил Кимович, во-первых, давайте разберемся с необходимостью возведения вот этого города. Насколько сейчас в нынешних условиях, в первую очередь экономических, во вторую очередь, или там, ну, во вторую не по порядку, а просто по последовательности, социальных всяких условиях, когда мы видим, что там деревни загибаются, села большие, хорошие загибаются, люди все уезжают в города. Вот в этих всех условиях, насколько нужен России сейчас новый город большой?
Вы знаете, город нужен, может быть, не нужен город, но город нужен именно там. Потому что Владивосток, уж простите за избитую фразу, край дальневосточный – это край нашинский. И учитывая, что, в общем-то, там до последнего времени он находился в таком достаточно депрессивном состоянии, весь этот край, ну, можно сказать, практически вообще все время его существования, он был там в депрессии, за исключением нескольких заводов, которые работали на такой, с достаточной эффективностью и с достаточно, в общем-то, производительностью. Вот. Но учитывая, что еще Юго-Восточная Азия, ведь туда перемещается вообще весь центр мирового развития в ближайшее время. Мы видим, что все это начинает Юго-Восточная Азия, естественно, с лидером китайским, и Китай является нашим первейшим внешнеторговым и внешнеэкономическим партнером, и поэтому с любой точки зрения, уж я даже не говорю о геополитическом факторе, то есть если у тебя есть земля и...
Незаселенная, да.
И незаселенная, да, понятно, что там алчные взоры со всех сторон на нее устремляются, и мы, в общем-то, это даже мало кто скрывает. Нам же там предлагали, что вот у вас есть тайга там какая-то немеренная, давайте это будет зоной общей там пользования, как Антарктида, и так далее, и так далее. В общем, всякие такие фантастические прожекты строили. Так что вот о необходимости этого города, то, что именно там, вот не в Сибири, как там вот Шойгу там предлагал, может быть, там тоже у него какие-то свои аргументы, но именно там первейшим образом надо делать, это абсолютный императив. Теперь, значит, о том, какая там база. Я себе просто это все реально зрительно представляю, потому что мне там довелось 2 года служить. Как раз под Владивостоком. Вот. Артем, это, в общем-то, насколько я помню, это аэропорт вообще владивостокский. И вот это как раз, то есть этот миллионник, выглядит это как 1 000 000 жителей, но на самом деле это Владивосток, это плюс Артем, плюс еще вот этот вот Надеждинский район, там тоже кое-кто проживает. И потихоньку вот за 10 лет, конечно, это можно восстановить, в смысле не восстановить, а все это построить, тем более люди там живут, и социальные проблемы для них надо решать. Там, надо сказать, все это находится в не самом таком блестящем положении. То есть то, что мы строим там, мы решаем сразу много-много-много задач. Единственное, что, конечно, вот для меня вопрос, как все-таки вот 300 тысяч человек туда все-таки переселить и откуда? Они приехали.
Вот, да, совершенно верно. Это же история, что если где-то прибыло, то значит где-то убыло,
ну,
правда?
Да. Ну да, где-то, значит, очень не хотелось бы, чтобы как раз это все заселялось мигрантами. Я к мигрантам отношусь очень хорошо и так далее, но хотелось бы, чтобы все-таки наши люди там получили и достойное жилье, и достойное, кстати, это может быть и решение проблем вот социальных, как вы говорите. То есть люди получат там работу, они получат там жилье, они получат там нормальные условия жизни. И вот мне пришли в голову, конечно, сорваться с места и куда-то уезжать не всем просто. И вот я, кстати, вот такое уж, позвольте, личное воспоминание, когда, ну, я там после института служил, значит, общался с людьми. Вы понимаете, там у очень многих, несмотря на то, что живет уже 2-3 поколения, все равно они рассматривают это жилье как временное. Вот даже во втором, в третьем поколении. Что вот мы тут вот поживем, мы тут вот сейчас, я имею в виду не военных, а гражданских, как раз. Вот тут походим в море, починим суда, а потом мы переберемся туда на запад. Западом это называлось все, что за Уралом, там или на юг. Собственно, вот эти чемоданные настроения, вот тут вот нужна какая-то, вот, на мой взгляд, очень тонкая работа, информационная и прочее, потому что снять людей из центра и чтобы они переехали на восток, это нужен очень хороший такой стимул. И не только материальный, но и культурный, ну и так далее. Я думаю, что вот над этим надо очень сильно и здорово работать.
Михаил Кимович, все прекрасно понимаем, что придется достаточно серьезное капиталовложение выделить на то, чтобы появился город-спутник. Потому что, ну, с нуля же все будет строиться. То есть там и инфраструктуру, там и дороги.
Денежки-то есть.
Там масса всего. И, во-первых, ну, я предполагаю, что есть, раз уж там несколько компаний подписали соглашение, в том числе и банки. Но вот мне интересно, сколько на это может уйти денег?
Ну, вот по расчетам есть такая цифра, называют 8 триллионов рублей. Это, то есть, приблизительно, это даже больше, чем треть бюджета нашего годового. Но растягивается это на 10 лет. Конечно, сумма очень большая, но предполагается, что, ведь, понимаете, это вкладывается же не в болото, куда-то выкидывается, а это все-таки предполагается, что будет подниматься промышленность, будут подниматься там какие-то производства, а это вклад в ВВП и, соответственно, в бюджет. То есть это такая слегка самораскручивающаяся такая спираль. И средства мы предполагаем найти и вот от нашей экспортной выручки, и вот от все-таки подъема экономики. Не все государственные деньги там. Предполагается привлечь частный капитал в разных формах, там и инвестиции частных, ну, имеется в виду крупных компаний, да и не крупных, и мелких каких, всяких каких.
Ну, кто захочет, да.
Да, в чистом виде частный капитал, и есть такая форма, как государственно-частное партнерство. То есть что-то делает государство инфраструктурное, что-то делает в чистом виде частный капитал, ну, имеется в виду большой, он тоже частный, акционерный. Вот. И есть промежуточная форма государственно-частное партнерство. Это когда государство на каких-то определенных условиях, льготных для акционерных компаний, привлекает их к этой деятельности. И вот так вот эти три источника, они должны дать такой, ну, не хочу употреблять слово синергетический.
Значит, ну почему? Я... Хорошее слово. 2+2 равно 5.
Я затасканные слова не люблю.
Да, я вас прекрасно понимаю.
Особенно, когда некоторые не понимают смысла этого, а он употребляет налево. Синергетический — это когда сочетание нескольких факторов дает эффект больше, чем их простая арифметическая сумма.
Да. Ну что, Михаил Кимович, еще одна история, которую хотим с вами обсудить. обсудить. Глава Сбербанка Герман Греф, его, значит, тезисы. Без экологического социального управления России ее жителям грозит снижение доходов. И точка риска 2035 год. Это так прогнозирует Герман Оскарович. Он это озвучил на Восточном экономическом форуме. В общем, по словам главы Сбербанка, удручающее положение страну будет ждать, если все будет двигаться без каких-либо изменений.
Ну вот еще из прогнозов. Казна при этом недополучит 5 триллионов рублей суммарно. Греф уточнил, что в эту цифру входят падение экспортной выручки, сокращение занятости, проблемы моногородов, потенциально утрата лидерства России в мировой энергетике. Чтобы этого избежать, надо заботиться как минимум о трансформации энергетических компаний, включая потенциальные банкротства.
Ну, Герман Греф у нас отличается, конечно, таким авангардным мышлением, и нельзя сказать, что он бывает неправ. То есть он смотрит далеко вперед. И действительно, в общем, он подхватил ту волну, что сейчас весь мир, да и мы, и весь мир, мы стоим действительно на таком точке перехода, озабоченной тем, что вот, понимаете, сейчас в мире есть очень много проблем. Это вот и неравенство внутри страны в доходах, и вот это вот экологические все проблемы, и проблемы глобального севера и глобального юга, имеется в виду развитые развивающиеся страны. Растет пропасть между ними в доходах, и никак не решаются проблемы. Вот, и миру что-то надо делать. Вот, и в общем-то считается, что вот этот вот зеленый переход к зеленому, экономики. Да, да, да. Вот он даст вот этот импульс, потому что это же не просто зеленые технологии, допустим, не жечь уголь, а вместо него жечь газ, да, а это предполагает и новые технологии, принципиально новые технологии. А принципиально новые технологии предполагают дополнительный импульс для вот экономического развития, для эффективности экономики.
Михаил Кимович, это да, замечательные фразы, но
есть, да. Да. Есть еще момент. Там стоит очень серьезный вопрос как раз социальный. И вопрос вот это вот ESG, вот эта вот английская аббревиатура, вот последняя буковка G, она означает governance, то есть управление компаниями. И управление должно содержать в себе очень сильный социальный компонент. И вот этот зеленый компонент, то есть это вот трансформация экономики, и если ее мы не включимся в это русло, то действительно, в общем-то, мы можем отстать в этом
самом. Так здесь же как раз-таки и роль государства учитывается. В любом случае, государство направляет политику, развитие, тенденции тех компаний, на территории которых они работают.
Я прошу прощения, но разве вот это ESG, о чем вы говорили, экологическое, социальное, значит, корпоративное управление, это действительно тема такая, это как бы новомодная. Но что мы видим? Мы видим, что корпорации все больше и больше государственных функций берут на себя. В том числе по обеспечению людей образованием, всякими социальными благами и так далее. То есть то, чем раньше занималось государство, теперь этим занимается Google, Facebook, Apple, Amazon
и
так далее.
Не только же Google, Facebook, Apple.
Не только. Но их, значит, или там капитализация каждого из них больше, там, чем капитализация многих государств. Вот в связи с этим, не кажется ли вам, что корпорации начинают перетягивать на себя одеяло? И нет ли здесь серьезных угроз? Я уж не буду, да, вы не любите эти слова, но я позволю себе, да? Ну, типа там новое рабство какое-нибудь, да, или новый феодализм 2021, например, да? Ну, вот какие-то такие теории.
Вы знаете, как посмотреть? В любом случае, любая корпорация, она все-таки базируется на какой-то почве государственной, даже в чисто физической форме. То есть она не висит нигде, ни в каком заоблачном пространстве. А раз она находится на определенной территории, вот, то значит государство все равно сохраняет за собой такие иные функции. Суверенитет, охрана территорий, там, выработка специальных правил работы в области финансов, биржи, налогов и так далее, и так далее. Все равно государственные функции у государства все равно остаются в том числе и те, которые работают на обеспечение работы вот этой самой корпорации.
Прости, пожалуйста, но нам уже надо заканчивать там эту тему, но просто влияние корпораций порой как бы превышает влияние государства. Я понимаю, конечно, о чем вы говорите, там самое главное там и понятное в этом размышлении, там просто защита территории извне и изнутри. Но когда у корпораций вот этих вот биг-тека пресловутого, значит, есть возможности влиять на...
Лоббировать свои интересы,
не просто лоббировать, а создавать настроение, смыслы и вычеркивать ненужных и так далее, да, это же превращается в страшную картинку. И потом вы говорите правила. Ну да, есть законодательные там и судебные и так далее. Но мы видим, что, например, в Китае даже, да, происходит вот эта история, слышали вы, 996, да, значит, система труда. Вот сейчас государство, китайский суд признал ее незаконной. Но люди-то работали так на протяжении огромного времени. И в каком-то смысле я представляю, что вот эти корпорации, которые, задача которых только получать прибыль, только исключительно увеличивать свою прибыль, будут диктовать условия, и, конечно, там уж о правах всяких сложно и страшно размышлять, о правах человека.
Ну, конечно, тут есть такая вот опасность, но вот в том и состоит вся вот эта вот, что же позволить себе ученое слово, дихотомия, вот этого развития, вот этот вот баланс, то есть где-то государство, где-то корпорация. Но вы понимаете, вот это лоббирование и давление крупных корпораций на государство, оно же ему, наверное, уже больше 100 лет уже как есть. Сейчас, конечно, у него получается у крупных корпораций больше возможностей, но и государство, собственно, тоже укрепляется в своих функциях. И в конце концов, ну, я во всяком случае так надеюсь, что вот разумный какой-то компромисс будет найден, потому что в конце концов, ну, все понимают, что если кто-то один возьмет слишком высокие доминирующие позиции, то это, в общем-то, никому на пользу не пойдет.
Да, архитектура не выдержит дисбаланс такого. Да. Спасибо большое. Спасибо. Очень интересно. Эксперт РИСИ, экономист Михаил Беляев был с нами на прямой связи. Мы к другим событиям. Медики подсчитали койки. Очень часто в больницах, да, измеряется не значит, у тебя сколько коек занято, один врач спрашивает у другого, то есть не больные, не люди, а именно койки. В общем, запас на экстренный случай есть, по подсчетам медиков по всей России предоставлено около 220 тысяч коек, четверть из которых свободные. Об этом в рамках ВЭФ заявил первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко.
Ну, для сравнения, он провел опыт прошлого года, когда на пике в стране было развернуто 280 тысяч коек. То есть, в принципе, если сопоставить, то запас действительно хороший, тем более, что сейчас пиковых значений по заболеваемости нет. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, сейчас в России уже пятую неделю наблюдается плавное снижение заболеваемости. Тем не менее, в некоторых регионах рост заболеваемости отмечается. 30 регионов остаются на плато по этому показателю. Есть надежда, что так оно и останется. Но в 8 регионах России есть небольшое прибавление. И это, естественно, некоторым образом настораживает. Ну да, там возвращаются из отпуска, тем перед новым учебным годом. Там кто-то приехал из отпуска, протестировался, оказалось, что вот есть такое заболевание.
Но вместо волн хочется штиля в этом эпидемиологическом
хочется,
плане.
Хочется, правда, да.
Латвия, Литва и Польша нарушают международное право и европейское законодательство, выталкивая силы беженцев на белорусскую сторону. Это заявление в интервью РИА Новости заместителя председателя Государственного пограничного комитета Беларуси Романа Подлинёва.
Он уточнил, что прибалты не дают беженцам возможности запросить статус беженца, сразу пытаются их вытолкнуть на территорию Беларуси. Естественно, из-за этого складывается сложная ситуация с этими тремя государствами на границах. Хотя есть международные конвенции по правам беженцев, правовые документы в ЕС, в соответствии с которыми иностранцы имеют право просить убежище.
Ну что, поговорим на эту тему со специалистом, политолог, доцент финансового университета при правительстве России Леонид Куртаков с нами на прямой связи. Леонид Викторович, здравствуйте, рад вас слышать.
Да, доброе утро.
Леонид Викторович, ну вот давайте разберемся. Для Беларуси, скорее всего, это такой рычаг-инструмент, который, в общем, показывает значимость Беларуси, вот этот вот миграционный кризис или вопрос. А для прибалтийских стран с точки зрения их интегрированности в ЕС, вот что Брюссель думает по этому поводу, что, значит, они не хотят и так, так сказать, выдавливают этих беженцев в Беларусь?
Ну, это же проблема, которая началась еще не сейчас, она началась с сирийской войны, когда то же самое, Венгрия, Югославия, ну, Сербия закрывались от беженцев, собственно, страны Восточной Европы, которые, где уровень жизни ниже, где возможности ниже, и окрики, которые следовали со стороны ЕС, попытка ввести квоты для каждой страны для размещения беженцев. Это мы все видели, это всего лишь вот вторая волна. Вот есть такой серьезный глобальный вызов, потому что демографическая ситуация сильно разнится. Если там в Европе она средний возраст под 50 лет, да, там и выше, то на Ближнем Востоке это 30 лет. То есть это фактически молодежная хулиганка. И понятно, что такой перепад давления создается, который как бы невольно тянет молодые силы туда. И Европа в них востребована для решения своих демографических проблем. Другой вопрос, как поставить это под контроль, потому что долгое время мы видели, как миграционные процессы контролировались, но война на Ближнем Востоке, а теперь в Афганистане, уход США и гражданская война, начинающая, она, конечно, запустила этот процесс в таком...
Заново, да?
Да, и в экстренном таком формате, потому что одно дело, когда люди снимаются и едут в Европу интегрироваться в эту жизнь, а другое дело, когда их лишают даже минимального дохода внутри страны, своей страны, и они просто бегут валом, да, мы помним эти фотографии, когда через Средиземное море там тонули в этих утлых челнах, лодчонках резиновых, они переплывали, чтобы в Италию попасть. Угу. Процесс глобальный, серьезный, запущен. Мало того, вот этот поток мигрантов, он же меняет не только демографическую ситуацию, но и политическую меняет ситуацию. Потому что рождаемость у этих людей, ну, выше, да, у исповедующих ислам традиционные ценности.
Работают они меньше, это тоже статистика, да.
Мало того, они голосовать потом будут, их дети будут голосовать. И голосовать на выборах. То есть они будут менять не просто социальный ландшафт, они будут политический ландшафт Европы менять.
Тут еще Минск беспокоится о том, что могут попадать в страну оружие, наркотики, радикально настроенные молодые люди. Они, собственно говоря, поэтому и перестраивают свою работу на границе с этими государствами прибалтийскими.
Именно так. Не только наркотики, оружие. Понимаете, у людей мотивация разная. Одно дело, когда вот в мирное время отец семейства снялся, поехал на заработки туда, потом семью перевез. А другое дело, когда я понимаю, что мой дом разрушили, уничтожили мои возможности. И я приезжаю мстить. Понимаете, они едут сюда совершенно с другими задачами. Мы это видим.
И, честно говоря, там масса вопросов. А на какие деньги они едут, да? Ну, то есть деньги на дорогу есть, и, значит, что им лучше тут в этих лагерях, чем дома у себя? Ну, в общем, масса вопросов. Выхода, насколько я понимаю, не видит никто. А для Беларуси чем эта может история закончиться? Ну, помимо того, что они там сейчас вот могут использовать это как некий инструмент. А нет ли угрозы для... Вот что будет, когда их там будет там, ну, совсем много десятков тысяч?
Ну, да, это конечно, сложно. Я думаю, что, конечно, Беларусь и, как бы, Лукашенко это не раз демонстрировал, они будут защищать внутреннюю свою идентичность. Они будут их как-то обособлять и пытаться тоже выдавливать в Европу. То есть это процесс текущий, и, как вы совершенно правильно сказали, труднопредсказуемые его последствия, потому что, ну, такие колоссальные массы сдвинулись человеческие по всей Евразии, да, и как... Ну, понятно, что Белоруссия для них мало привлекательна в плане работы.
Ну,
плане,
да, это верно.
Социальных этих гарантий возможных, медицинских. То есть они этого не получат. Они же едут в Европу, потому что там многие вещи просто гарантированы. Вот, и
базовые, и, да, и, базовые. Да, базовые. Леонид Викторович, еще одна тема. В Чехии заговорили о невозможности разрыва отношений с Россией. И это недальновидно, по мнению главы внешнеполитического ведомства Якуба Кулганека. Разворачивается Чехия как бы в другую сторону? Что-то там прояснилось у них? Кто так категорично высказывается? отказывались, а теперь, значит, просит исключить Чехию. Но не просит, а намекает, что первым шагом может стать исключение Чехии из списка недружных стран. Что происходит там?
Ну, экономически-то Восточная Европа, ну и, по крайней мере, бывший Советский Блок, он очень плотно был завязан на, и продолжает быть завязан на Россию, на Советский Союз в плане хотя бы энергетических поставок. Так, мы только видим сейчас, когда вот через Северные потоки, Турецкий поток пытается переформатировать энергетическую карту Европы. А так все трубопроводы же шли через Украину, через Польшу, через Белоруссию и через восточные страны, в Германию, на Западную Европу. То есть, когда произошел развал Советского Союза и Варшавского блока, и эти страны стали осваивать или интегрироваться в рынок, то они долгое время существовали в этом формате. То есть мы получаем относительно дешевые природные ресурсы от России, а взамен мы им поставляем помидоры, там, лечи вот эти вот венгерские, да, венгры одни из таких наиболее пророссийских.
Леонид Викторович, вынужден вас прервать, к сожалению, эфирное время ограничено. Доцент финансового университета при правительстве России Леонид Крутаков был с нами на прямой связи. В студии работали Олег Обухов, Алексей Тимофеев.